Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. Начинается программа «Особое мнение». Зам главного редактора журнала New Times Евгений Альбац. Здравствуйте.
Добрый день.
Очень много тем, поэтому начнем сразу. Значит, переговоры России и США, Кондолизы Райс, Лаврова и сопровождающих лиц. Значит, в основном такая оценка. Вот Лавров по итогам встречи сообщил, что у России и США остаются разногласия по ряду стратегических вопросов, в том числе по ПРО-СНВ, но отметил, цитата, «устойчивый прогресс, особенно в борьбе с ядерным терроризмом, укреплении нераспространения ядерного оружия». Значит, сегодня мы внимательно, здесь я днем вел эфиры, мы внимательно слушали, но будут ли сказаны какие-то подробности, особенно по устойчивому прогрессу. Ничего не было сказано. И с улыбками как бы все расходятся, да. И вот еще одна фраза. После изучения полученных сегодня предложений мы договорились продолжить консультации. То есть американцы что-то предложили.
Значит, ну, это известно, что они предложили.
Собственно. Да, ну, понятно. Вот, значит, ваш вывод по поводу этих чудесных переговоров.
Ну, американцы положили на стол какие-то свои, целый ряд предложений, чтобы, насколько я понимаю, самое важное – это то, что Россия может разместить свои перехватчики в странах, где будет размещено ПРО. Это вот, во всяком случае, американские телекомпании отмечали как самое важное предложение, такая вот уступка со стороны Соединенных Штатов. И также американские телекомпании отмечали, что Владимир Путин был значительно более расположен к разговору, нежели это было раньше, он был как-то доброжелателен, и ни Райс, ни Гейтс не ожидали такой доброжелательности. Я думаю, что на самом деле Райс и Гейтс использовали это, они отлично понимали, они, собственно, говорили об этом, когда улетали, что вряд ли будут какие-нибудь результаты, они воспользовались этой возможностью приехать, познакомиться как бы уже в новом качестве с избранным президентом Медведевым, попрощаться или понять, прощаются они или не прощаются с действующим президентом Владимиром Путиным. Вот, собственно, такой вот такой дипломатический танец.
Я знаю, что вы смотрите телевидение американское довольно подробно. Что-то они говорили в каких-то в общениях с западными корреспондентами, как им новый президент, прощается ли Путин с властью или не прощается?
Я не видела, во всяком случае, в тех репортажах, которые я видела по CNN, вот насколько у меня была возможность это сделать, ничего про это не говорилось. Я думаю, что по окончании визита, как всегда, Кондолиза Райс в самолете даст пресс-конференцию, Гейтс даст какую-то пресс-конференцию, и мы более-менее поймем, собственно, зачем они приезжают.
Хорошо, коснемся этого с другой стороны. У нас сегодня была очень интересная такая часть дневного разворота, где мы говорили, у нас собеседником был Леонид Ивашов, а мы говорили о том, вот можно ли, ну, как-то решить этот вопрос по ПРО и пойти даже дальше, создав какую-то совместную систему обороны, да? И Ивашов сказал такие слова, ну, просто цитирую его. Он сказал, первое, Америка идет на уступки ровно тогда, когда партнер, которому она должна пойти на уступки, сильнее ее. Мы пока, он говорит, еще очень далеко от этого. Это раз. Во-вторых, он рассказал конкретные примеры, как, например, подводили наших ребят к кораблю, но американскому, где, например, должно быть две ядерные и там пять неядерных боеголовок. Но все они были покрашены в один цвет, и когда наши спрашивали, а где здесь ядерные, где неядерные, то те отвечали, ну, у нас такой стандарт, мы все красим в один цвет, мы же не будем врагу показывать, где у нас ядерные, где неядерные. Он рассказал много примеров, когда, ну, вот, например, он рассказал другую историю, что наши должны были контролировать некую там пусковую установку, да, и их туда просто не пускали или пускали, выписывая пропуск. Понятно, да, то есть они должны были пойти в бюро пропусков, выписать пропуск. И он сказал, что пока, как ему кажется, по причине такого поведения Америки, никакого разговора о совместной конструкции обороны на полном доверии быть не может. Вы согласны с этой точкой зрения?
Нет.
Объясните.
Я думаю, что на самом деле очень многое зависит... Во-первых, я не думаю, что что-либо может решиться до ноября 2008 года. Понятно, что Буш, то, что называется, уже пошел с горы, И поэтому договариваться о чем-то с уходящим президентом, ну, какой смысл, да? Есть возможность поторговаться с будущим. А потом совершенно непонятно, кто займет главное кресло в овальном кабинете Белого дома в январе 2009 года. Если это будет Обама или Хиллари, это будет одна внешняя политика, это если будет Маккейн, другая. Поэтому я не думаю, что что-либо произойдет сейчас. Я на самом деле понимаю американцев, которые именно потому, что сейчас в Соединенных Штатах выборная пора, надо, республиканцам надо хоть что-то продемонстрировать, что что-то они сумели сделать. Потому что все американские СМИ полны историй о том, что американская внешняя политика к концу восьмилетнего срока Буша, в общем, претерпела серьезное фиаско, потерпела поражение, в Ираке ситуации, в общем, не улучшается, совершенно непонятно, что будет с Ираном, какая-то там кутерьма не очень понятная происходит, расстроились отношения с Россией, страны, в которых они хотят размещать противоракетную оборону, там по этому поводу протесты. Короче, я не думаю, что что-то произойдет до января 2009 года, а вот потом, да, я думаю, что начнет происходить, тут очень много будет зависеть от российской внешней политики. Если Россия по-прежнему будет видеть в Америке то, что называется main adversary, да, главного врага, как она видела все время советской власти послевоенной и с приходом Владимира Путина на пост президента в последние 8 лет, тогда, конечно, никаких договоров не
хорошо,
будет.
Ну хорошо, а разве господин Маккей это не реинкарнация и не зеркало, так сказать, российской пропаганды?
Да нет, ну как? Я вас умоляю, Матвей. Ну, Маккин...
Ну, каждое второе слово после слова «Россия» – это очень жесткая, нелицеприятная оценка.
Нет, между прочим, вот как только Маккейн был номинирован в качестве... стал номинантом республиканской партии, он стал в этом смысле значительно сдержаннее. Он, его спрашивали по поводу России, он сказал, что Россия большая страна, мы с Россией должны поддерживать, так сказать, взаимоотношения, у Соединенных Штатов есть свои интересы, у России свои интересы. Маккейн, конечно, может поставить вопрос о присутствии России в восьмерке, но ровно то же самое могут сделать, в принципе, и Барак Обама, и Хиллари Клинтон.
То есть вы предполагаете все-таки, что совместная некая оборона должна может быть сделано, потому что Ивашов говорит не о тактике, он говорит о стратегии, то, что Америка – это одинокий волк, это самая сильная страна, он приводил жуткие количества аналитических центров, он сказал, что страной фактически руководит не президент, а известный политолог, который руководит этой страной.
Это кто?
Да, я прошу прощения, я не заметил, у нас сейчас переход, пауза на рекламу, после этого мы продолжим.
Почему снижается интеллектуальный уровень не больше, не меньше человечества? И такова тема очередной программы «Лукавая цифра». У нас в гостях председатель комиссии Мосгордумы по науке и образованию Евгений Бунимович и спецкорреспондент газеты «Ведомости» Валерий Панюшкин. «Лукавая цифра» во вторник после 22 часов.
Реклама.
Думаете, мотание нервов при строительстве – это нормально?
Естественно.
Естественно, когда за дело берутся дилетанты. А вот когда профессионалы...
Архитектурно-строительное бюро «Ладиб» с 1996 года строит загородные дома и коттеджи любой сложности.
«Ладиб» – это строительство, архитектура, дизайн интерьера, ландшафты и все согласно вашему вкусу и статусу.
Переложите все проблемы в устройстве вашего дома на плечи профессионалов.
«Ладиб» 798-08-57, 798-08-57. Сайт ladif.ru.
Международная выставка «Подарки, бижутерия и аксессуары» в Центральном выставочном зале «Манеж» с 24 по 27 марта. Более 300 компаний представят подарки, сувениры, елочные украшения, предметы интерьера, посуду, бижутерию со всего мира. Приглашаем специалистов.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
В эту среду в дневном развороте мы поговорим о премьере фильма в России «Катынь». И у нас в гостях знаменитый польский кинорежиссер Анджей Вайда, ведущий Алексей Венедиктов. Итак, дневной разворот в среду после 15 часов.
Инфляция. Причины и методы лечения. И об этом говорим с управляющим директором и главным экономистом инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгением Гавриленковым.
По темным улицам летит ночной дозор.
«Большой дозор». Каждую среду с 9 до 10 вечера.
«Эхо Москвы» от винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем, друзья. Евгений Альбац. Ну, имелось в виду, что Киссинджер руководит политикой. Но дело даже не в этом. Не об этом, собственно, спор. Способны ли Соединенные Штаты Америки, практически единственная сверхдержава сейчас, да, которая понимает, что она сверхдержава, способна ли она, ну, как бы, говорят, что в политике только интересов, только интересы. Вот способна ли она хотя бы ради интересов по-настоящему раскрыться, и способна ли Россия раскрыться для того, чтобы была совместная система обороны?
Я думаю, что, безусловно, способна. Но для того, чтобы это случилось, нужно, чтобы было доверие с обеих сторон.
А что нужно, чтобы было доверие?
Ну, как минимум, надо прекратить антиамериканскую риторику, которая несется со всех государственных каналов. Вот это пункт номер один. Потому что люди, которые приезжают сюда, те же самые бизнесмены, потом я вот читаю американские газеты и блоги, и они никак не могут понять, почему вдруг Америка и американцы опять стали врагами. Ну, нельзя. Есть такое простое понятие доверия. Вот нет этого доверия, ну, конечно, невозможно ни о чем договориться. Я думаю, что у американцев просто другого выхода не будет, как договариваться здесь с Россией. Потому что Россия серьезный игрок в Европе, проустанавливается в Европе. Америка уже пошла на всякие концессии, о которых сегодня говорилось. Да? Поэтому нет, они обязательно будут договориться. Я просто не думаю, что это произойдет сейчас.
Хорошо, давай теперь другую тему. Значит, 11 марта, в день восстановления независимости, в Литве, в Вильнюсе, прошли колонны из примерно 200 бритоголовых по Центральному проспекту. Они несли флаги Литвы, Латвии, полотнище с изображением черепа, свастики и другую нацистскую атрибутику. Выкрикивали лозунги «Литва литовцам», «Евреи вон», а также оскорбительные слова в адрес русских. Конец истории. Значит, после этого не было никакой реакции, я имею в виду не российской, а литовской. И после этого, только сейчас, премьер-министр Литвы Киркилас спустя неделю осудил шествие не нацистов, но меня потрясла фраза, собственно, почему я хочу обсудить это с вами. Значит, он премьер-министр, так? Руководитель правительства. Угу. И он говорит следующую фразу. «Я лично осуждаю марш бритоголовых, думаю, что правительство выступит соответствующим заявлением по этому поводу». Вот я хотел вас спросить, вот страна, которая входит в Евросоюз, да, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот такое вот может быть? Или все точки зрения имеют право на то, чтобы пройти со своими знаменами?
Матвей, я писала об этом, мне это совершенно отвратительно, то, что происходит в Прибалтике, прежде всего в Литве. У литовцев колоссальная ответственность за то, что творилось на территории этой страны в годы Великой Отечественной войны. Причем аргумент о том, что много литовцев действительно, это правда, было расстреляно, сослано в Сибирь и так далее, ничуть не извиняет то, что литовские отряды исполняли грязную работу для немцев, да, и для самих себя. Мне кажется, что это безобразие, и мне удивительно, что Европейский Союз не выступает по этому поводу. Я видела сегодня заявление центра Симона Визенталя по этому поводу.
Но тогда Европейский Союз должен выступить и по поводу Германии, в которой, по сути, разрешена ненацистская партия, они там, так сказать, ходят понемножку.
Запрещать...
2% что... радикалов, можно сказать. Ну, почему, да, они не могут ходить?
Это не нацистская, конечно, партия, но в Германии очень жесткие существуют законы в отношении всяческих лозунгов нацистских, отрицания Холокоста и так далее. Дело не в том, что они... вот это на самом деле такой непростой вопрос. Я против того, чтобы запрещались всякие сайты в интернете, например. Да? Я вообще против запрещений, потому что когда что-то запрещается, к этому проявляется особый интерес. Но в Литве в последние годы как-то такое ощущение, что все это идет по нарастающей. И учитывая, что Литва, как, собственно, и Эстония, и Латвия не прошли через период серьезной денацификации, то, что было сделано в Германии, и вот то чувство вины, которое по сию пору есть у немцев за то, что они сделали с Европой и с миллионами людей в Европе в годы Второй мировой войны, вот, а в Прибалтике этого нет.
Мне кажется, не о том разговор, Евгений Манкт. Я вообще задал вопрос о другом. Мы говорим, что если страна какая-то вступает в Европейский Союз, то вы знаете, что это очень длинная процедура, и прежде всего Европейский Союз говорит, вы давайте подтяните свое законодательство до нас, да, отсутствие внутренних конфликтов и так далее. То есть целый большой ритуал, такие хореографические номера нужно исполнить, прежде чем тебя туда примут. Да? Значит, мы видим, что в отдельно взятой стране эти ребята прошли, и по этому поводу, вот так вот и прошли, и прошли. И ничего. Это что, Объединенная Европа?
В том числе это и Объединенная Европа. Знаешь, есть в Объединенной Европе, есть и Дания, если мне память не изменяет, в которой очень сейчас сильны правые партии и правые настроения. Она Европа такая очень разная. Но на самом деле один смысл включения в том числе таких стран, как Литва или Эстония, в Европейский Союз, заключается в том, чтобы их подтягивать до вот цивилизованного европейского уровня. Да? Вот там в Англии такие марши невозможны.
А мне казалось, что смысл включения в Европу туда включает все страны, у которых уже гармонизировано законодательство, и которые имеют право туда войти ментально.
Нет. Это, конечно, не так. Это, на самом деле, так сказать, это часть политики большой Европы в отношении новых стран, которые она принимает в свои ряды. Ровно для того, чтобы, что вот мы вас принимаем, а вы, ребята, вы сейчас сидите уже с большими дядями за столом, и здесь не принято есть руками. Вот примерно в этом, собственно, смысл этого. Научить людей пользоваться ножом и вилкой, а не есть руками.
Ольга из Москвы спрашивает меня, я ей отвечу. Она говорит, почему мы обсуждаем литовских бритоголовых и не обсуждаем московских бритоголовых, которые убивают на улице молодых людей? Дорогая Ольга, мы обсуждаем не литовских бритоголовых, а мы обсуждаем реакцию литовского руководства на этих бритоголовых. Вы слышали, чтобы наш премьер-министр говорил какие-то слова по поводу наших бритоголовых? Их просто для него не существует, понимаете? Вот когда он скажет, что мы это осуждаем, и я еще раз процитирую, как тут сказано, будет соответствующее заявление по этому поводу. Вы когда-нибудь слышали заявление правительства по поводу чьего-то убийства в России? Вот когда это будет, будем обсуждать. А сейчас, дорогая Ольга, у нас нет никаких бритоголовых и никаких убийств. Все, запомните это. Хорошо, следующее. Хотя мне это странно. Я имею в виду то, что вы сказали. Ну ладно, подтягивать страны Европы.
Но для этого существуют на самом деле все эти международные организации. Вот ровно для этого.
Ну, хорошо.
Учить пользоваться, себя вести в приличной компании.
Так.
Учить пользоваться ножом и вилкой.
Значит, вы, наверное, знаете про Якименко, который глава комитета по делам молодежи. Значит, он считает, его не смущает бытовые проблемы молодежи, он считает, что это даже хорошо. Цитата. «Есть мировая статистика. Чем меньше денег, чем хуже квартира, тем больше детей. Нам нужен культ раннего брака. Показать, что ранний брак – это модно, выгодно и популярно». Это первая его фраза. И вторая. Он предложил ввести электронные паспорта для детей от 3 лет, но с какой целью? Если ребенок собирает из конструктора в 3 раза больше моделей, чем по инструкции, мы должны понимать, куда эти сведения записать. Он, правда, признался, что нет по этому поводу законодательной инициативы. Более того, представители из Госдумы уже так оценили, так сказать, вот это предложение. Не сказать, что вряд ли оно будет принято. Что вы думаете по поводу вот этого молодежного выплеска, так сказать?
Я думаю, что у Василия Якименко большая проблема. Движение «Наши» перестает существовать. Да? Кремлю больше эти ребятишки не нужны. При этом те документы, которые в понедельник опубликовала «Новая газета», показывают, что распиливались миллионы и миллионы долларов. И теперь этих бюджетов не будет. Более того, те прожекты, которые в документах, опубликованных в «Новой газете», говорят о том, что ребята очень надеялись, что удастся еще срубить немножечко вот этой зеленой или там рублевой капусты. А теперь у Якименко отдали этот комитет молодежи ровно потому, что готовились к ликвидации этих всех наших молодых гвардий, румолов и прочее, прочее, прочее. Они теперь уже больше не нужны. И ему надо как-то себя показать, надо что-то заявить, надо, чтобы об этом говорили в средствах массовой информации, потому что ведь полное пустое место. И я думаю, что все эти сегодняшние закидоны Якименко преследуют только одну цель. Сейчас идет формирование правительства, ему это вообще такой известный ход. Когда идет формирование правительства, то те, кто не очень понимает, получат они там место, не получат, что будет, они начинают как-то себя проявлять. Вот это дрыгание такой ножкой в период формирования правительства.
А почему говорятся наиболее абсурдные предложения?
Я думаю, потому что Якименко человек неумный, глубоко неумный, необразованный. Ну вот и все.
Да, понятно. А долго он будет в правительстве? Ну, вот интересно, ваше предположение, его
Путин,
возьмут
Владимир
в новое правительство?
Я же не Путин,
считаете?
Владимир Владимирович.
Нет, дело не в этом. Вот просто ваше особое мнение. Просто у нас осталось минута 15, я не хочу новую тему начинать.
Хорошо.
А Якименко для меня всегда интересна. Это вот такая история, которая меня всегда... всегда я живее становлюсь, у меня силы прибавляются. Все-таки это молодежь, да, я себя чувствую рядом с Якименко в каком-то смысле, как один из этих 100 тысяч,
которые стояли на проспекте Сахарова. Ну, Матвей, вы должны были бы себя так чувствовать
Сахарова.
При виде молодой девушки.
Что?
А почему
он мне заменяет все.
Все заменяет.
Якименко мне заменяет все.
Матвей, мы поговорим после эфира, это
да,
очень интересно.
Да, нет, нам не о чем разговаривать.
Нет,
ну, так что, останется он в новом правительстве или нет?
Дело, мы же знаем, что Путин не любит создавать себе врагов, да? Если он отправит Якименко на улицу, то он, Якименко, не дай бог, может чего-нибудь самостоятельно отчебучить. Или начать организовывать каких-нибудь теперь там анти-наших, супер-наших, против-наших или еще чего-то. Да? Хотя понятно, что без денег он этого делать не очень умеет. Поэтому вполне может остаться. А могут ему отправить в какой-нибудь там, я не знаю, там бороться. Там с НАТО у нас сейчас борется Рогозин. А там есть где-нибудь местечко, с кем можно еще побороться?
Ой, там много места,
но
я думаю, что там есть люди, которые просто более респектабельны.
Не знаю, совершенно не знаю.
Хорошо. Небольшая пауза, и мы продолжаем с Евгением Альбац.
А кто сейчас лидер на рынке мяса?
Останкино, новый лидер.
Уважаю.
В 19:30 в Москве. Новости на Эхе. Добрый вечер. Цены на хлеб в России повышаются из-за роста мировых цен. Как заявил замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач, в начале года введена заградительная пошлина на вывоз пшеницы из России. Экспорт зерна почти прекратился, но цены и оптовые, и розничные растут. В последнее время хлеб подорожал во многих регионах страны, в частности в Приморье и на Ставропольском крае на четверть, сообщает РИА. Польский режиссер Анджей Вайда не хочет, чтобы его новый фильм «Катынь» стал орудием в политических спорах. Вайда посвятил картину своим соотечественникам, интернированным полякам, которые погибли в лагерях НКВД в 40-м году. Режиссер специально приехал в Москву на премьеру фильма «В доме кино». Как сообщает наш корреспондент, зрительный зал переполнен. Некоторые люди стоят даже в проходах, а самого Вайду приветствовали стоя. На показе замечены многие известные люди, в том числе в зале присутствуют два помощника президента Путина. Завтра после 16:30 Анджей Вайда ожидается в прямом эфире нашей радиостанции. Российские и южнокорейские космонавты успешно сдали предполетный экзамен в звездном городке. Они получили 4,9 балла из 5 возможных, рассказали Интерфаксу в Центре управления полетами. Космонавтам предстоит отправиться на орбиту 8 апреля. В составе основного экипажа Сергей Волков, Олег Кононенко и кореянка Ли Сойен. Никто из них до этого в космос не летал. Американская авиакомпания Delta Airlines в ближайшее время хочет сократить или полностью отказаться от использования нескольких десятков магистральных и региональных самолетов. Кроме этого, сотрудникам предложены две программы добровольного увольнения, включая уход на пенсию. Под эти программы подпадают порядка 30 тысяч сотрудников. Объявлено, что эти меры связаны в частности с резким подорожанием авиационного топлива. Решение суда по итогам бракоразводного процесса Пола Маккартни и Хизер Миллс будет обнародовано, не несмотря на возражения последней. Уже известно, что Маккартни обязали выплатить 16,5 миллионов фунтов единовременно. Кроме того, он будет ежегодно выделять 35 тысяч на содержание дочери. Изначально Миллс претендовала на 125 миллионов, а Маккартни предлагал 15. Судья Джастис Беннет, разбиравшая дело о разводе, говорит, что Маккартни был честен, последователен и точен в своих показаниях, чего нельзя сказать о его бывшей супруге. Впрочем, судья признала, что на закрытых заседаниях сэр Пол иногда выходил из себя, сообщает Sky News. Курс доллара на завтра 23 рубля 53 копейки, евро стоит 37 рублей 8 копеек. В Москве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, температура ночью 0 плюс 2 градуса, а днем плюс 5-7. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама.
Слушаю.
Юрий Михайлович, вы читали сегодняшний «Московский корреспондент»? Это же просто скандал.
Безобразие. Пора принимать меры.
Газета «Московский корреспондент». Сенсации и политические расследования. Вся правда о столице каждый день.
Настойчиво спрашивайте газету в киосках города.
Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на борту комфортабельного MacBook Air. Обратите внимание на необычайно тонкий корпус. Одно легкое движение, и перед вами раскрывается целый мир. Ультрасовременная технология Multitouch сделает общение еще приятнее. Продолжительность полета с MacBook Air не менее 5 часов. Наслаждайтесь новым ноутбуком MacBook Air.
MacBook Air. Изысканная утонченность бизнес-класса. С 14 марта всего в нескольких магазинах Москвы. Следите за информацией на сайте bestmac.ru.
Древние знания тантрического секса и мудрость целителей Тибета уходят корнями вглубь веков. Жемчужина тибетской медицины – натуральное средство для мужчин Magic Staff, создано по древнему рецепту именно в Тибете. Мощная и продолжительная эрекция возникает на фоне магически сильного сексуального желания и только в момент интимной близости. Необычайная острота и глубина сексуальных ощущений – вот отличительные черты Magic Staff. Воспользуйтесь возможностью. Купите и попробуйте Magic Staff уже сегодня. Спрашивайте в аптеках. Телефон горячей линии 8 800 100 ровно 7272. 8 800 100 ровно 7272. Звонок бесплатный.
Посоветуйтесь с врачом.
Российский экономический форум в Лондоне представляет новую концепцию под названием Russia Investment Roadshow. С 20 по 22 апреля бизнесмены, банкиры и инвесторы со всего мира соберутся в Лондоне, чтобы обсудить самые привлекательные инвестиционные проекты в России. Подробности об участии на сайте russiaforum.com и по телефону 258-4011.
Есть кто-то.
Кто?
Кое-где.
Где?
У нас.
У нас?
Телефон 959-0551.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем «Особое мнение» с Евгением Альбац. Давайте поговорим о России и Грузии. Вот в каком аспекте. Значит, как я и говорил все время в эфире, что Владимир Владимирович Путин не оставит проблему Грузии на господина Медведева, потому что Медведеву это будет непонятно. Грузия – это дело Путина. И Путин это дело решил, и мы видим, что решил довольно последовательно. Так же, как загнал сначала в угол, так же и решил. Пригласил сюда Саакашвили, 21 числа они разговаривали. Он ему откровенно, как мы знаем уже, и это подтвердила и грузинская сторона, сказал, что будут сниматься санкции с Абхазией. Да? И когда я сейчас смотрел грузинское телевидение в день, когда это было объявлено, там, конечно, была большая буря, но, так сказать, меньше всех по этому поводу говорил Саакашвили, потому что был предупрежден. И вот мы видим второй шаг, или вернее шаг, который еще заранее был решен. На следующей неделе начинают летать самолеты. Ну, потом, наверное, польется грузинское вино.
Ой.
Музыка, это... Ну, музыка, это вот по ассоциации. Раз вино, значит, музыка, ну и замечательная вода, всякие боржоми, набеглави и так далее. Означает ли это, что, в принципе, вот после этих откровенных разговоров все-таки Москва и Грузия нашли некий тайный или явный такой баланс взаимных решений, какого-то взаимного решения проблем между ними?
Я не знаю, насколько они нашли взаимное решение проблем, потому что отношения по-прежнему довольно сложные. Но то, что открывается авиасообщение, а если сюда еще придет обожаемое мною грузинское вино, то жизнь станет прекрасна. Во-первых, Матвей, можно будет за солнцем поехать в Грузию.
Это не то солнце, это враждебное солнце.
И меня вполне устроит это враждебное солнце, потому что я очень люблю Грузию, очень люблю Тбилиси, и там живет много любимых мною людей. То, что можно просто сесть на самолет и прилететь, это счастье. Если сюда приедет еще грузинское вино, Матюша, я боюсь, вообще я сюда хочу... не буду приходить по вторникам.
Я, госпожа Альбац, хочу вам напомнить, что это очень строгая политическая передача, поэтому перейдите, пожалуйста, к делу.
Я перешла к делу. Я хочу сказать...
Это не то вот дело.
С октября месяца нет солнца. Матвей, я хочу, чтобы вот вы мне точно и однозначно сказали, когда в Москве будет солнце. Я
в Москве
хочу
не
солнца.
Знаю, в Италии оно уже есть.
Я не знаю ничего про Италию.
То есть вы отказываетесь говорить о взаимоотношениях России и Грузии, которые переживают...
25 марта мне придется сесть на самолет и лететь за грузинским солнцем.
Да, понятно. Так все же...
Все же, я думаю, что отношения по-прежнему довольно сложные, но мне кажется, что это очень важный шаг навстречу. Понятно, что там будет много всего, эмоций с обеих сторон достаточно много, но то, что пускают самолеты, то, что опять можно сюда смогут приезжать, и мы сможем летать в Грузию, это нормально.
Хорошо, я объясню, почему я заговорил о Грузии. Mm-hmm. Вот почему. Здесь наладчик из Костромы Петр задал такой вопрос. Альбац, расскажите нам, то есть он иронически mm-hmm. говорит, расскажите нам о том, что беспорядки в Тибете возникли спонтанно без участия третьих лиц. Теперь следующее сообщение. Сейчас скажу, они связаны. Сейчас. Самара. Олег Водянский из Самары. Как вы думаете, будет ли подобная спланированная акция перед Сочи-2014, которую мы видим в Тибете? Другими словами, не связано ли то, что происходит в Грузии, с тем, что Путину не хочется, чтобы перед Олимпиадой возникли какие-то проблемы?
Я думаю, что, конечно, связано. Я думаю, что поскольку так российская сторона так хотела проведения Олимпиады в Сочи, что сейчас будут приложены все усилия, чтобы в этом регионе было спокойно.
Смело можно сказать «О спорт, ты мир».
Да? «О спорт, ты мир», да.
Угу.
Да.
И что, значит, так сказать, может быть, даже пойдет железная дорога через Абхазию?
Не знаю. Не знаю.
Не знаю.
Ну как? Ну потому что я не умею гадать, знаешь, на кофейной гуще. Мы журналисты, мы не
хорошо,
смотрим в это вот...
Хорошо, не-не-не, ну все не так просто со мной. Значит, а как бы вы видели вообще решение... я сейчас не говорю Южной Осетии, давайте ее оставим. Как бы вы видели решение абхазской истории?
Я думаю, что...
Сразу, но мы прекрасно понимаем, что больше беженцев туда не вернется. Вот сколько вернулось... Сколько вернулось, столько уже вернулось.
Я думаю, что Грузии придется предоставлять Абхазии самую широкую автономию.
Не хотят.
Придется.
Я имею в виду не Грузии, не хочет Абхазии.
Придется, потому что понятно, что
кому
уже
придется
и Грузии, и Абхазии на это соглашаться. Дело в том, что после того, как после Косово, все ждали, что сейчас вот Россия признает независимость Абхазии. Россия сняла санкции, но явно не торопится признавать, я думаю, не признает независимости Абхазии. В лучшем случае там же собираются открыть там торговые представительства или что-то в этом роде, да?
Сухуми и в Схинвале.
Да, и я думаю, вот ровно так же, как в Приднестровье уже поняли, что Россия не будет биться за суверенное государство Приднестровья. Я думаю, ровно так же скоро поймут и в Абхазии. С другой стороны, я не думаю, что после всей той крови огромной, которая была пролита с обеих сторон, и то, что творилось там с грузинами, то, что делалось там с абхазами, я не верю, что Грузия и Абхазия может быть единым государством, во всяком случае, там, в ближайшие 20-30 лет, пока живы люди, которые помнят, как там резали друг друга и как трупы всплывали в Черном море. Не верю. Так что будет, я думаю, что грузины поймут, что придется давать Абхазии самую широкую автономию, а абхазы поймут, что другого выхода у них нет. И если они хотят действительно создать суверенное государство, то это очень, очень долгий путь, и поэтому надо будет начинать с этой широкой автономии.
Можно ли тогда похвалить Россию за то, что она блистательно провела эту операцию, с одной стороны, там, правой рукой правой рукой, делая вот передачи такие, когда вот лидеры этих непризнанных республик приходили, говорили, что они хотят быть независимыми, многосотенная толпа им аплодировала и так далее, приемы на самом высшем уровне, а с другой стороны абсолютно жестко говорили, что мы не собираемся их признавать, и не признали.
Мне кажется, что это плохая операция. Мне кажется, что большая страна не может постоянно всех вокруг себя обманывать. Мне кажется, что это аморально было, значит, с одной стороны, вроде бы шептать абхазам, осетинам и приднестровцам, что вот сейчас вы там у себя, ребята, проведите сначала референдум, потом мы подумаем и так далее. То есть обнадеживать людей, которые, в общем, которым очень тяжело живется. Мы же знаем, что и в Осетии, и в Абхазии, и в Приднестровье люди живут очень тяжело и очень бедно. И там была вот эта надежда. Вот сейчас большой брат Россию придет и защитит. И Россия как бы все время подыгрывала этим настроением. А потом оказалось, что она просто их надула. Я думаю, что большая страна, а уж тем более претендующая на то, чтобы к 2020 году стать великой державой, так вести себя не должна. Есть понятие soft power. Да? Это вот власть не с помощью там, ракет или танков, да? Она основывается на уважении, на признании, на том, что люди в других странах верят, что может, вот, помощь может прийти с этой стороны. Вот мне кажется, что Россия вот этими не очень приличными, с моей точки зрения, играми потеряла доверие как минимум этих маленьких анклавов, страдающих анклавов.
Ну, хорошо. Тем не менее, я в последней передаче смотрел на всех трех лидеров непризнанных этих территорий. Они выглядели счастливыми, упитанными и очень уверенными в себе. Я прошу прощения, нам уже нужно заканчивать. Да. Замглавного редактора журнала New Times Евгения Альбац была у нас в гостях. До свидания.